домоуправ.
14:05, программа «Домоуправ», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин и, как всегда, наш эксперт в области ЖКХ Ольга Колоколова. Ольга Аркадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Опираемся мы сегодня на статью, которая вот-вот появилась буквально недавно в газете «Совершенно не секретно». Газета обозревает скандал вокруг тарифных дел Пермской сетевой компании, очередной выигранный суд, и вот газета, в частности, пишет, за что переплатили, предположим, да, пермяки, за покупку тепла и объемы потерь Пермской сетевой компании. Она не смогла подтвердить, не представила документов первичный объем покупки тепловой энергии у ТГК-9. Идут комментарии юриста Виталия Степанова. Никаких подтверждающих документов на миллиарды в год, там, речь идет о 4-5 миллиардов, мы не увидели. На миллионы, может быть, на сотни миллионов, но не на миллиарды. Откуда эти цифры, юрист не знает. Также не подтверждены объемы тепловых потерь. Ну, то есть, вот то, что якобы терялось на плохих трубах. Завышенные расходы на оплату труда. По экспертным заключениям РЭК, численность работников ПСК больше 3000, но на самом деле около 1200. В суде представители РЭК заявили, что считали нормативную численность, вот, а не фактическую. Не подтвердили проценты по кредитам представители РЭК. Вот газета об этом пишет. Судьи не смогли вспомнить, видели ли вообще кредитные договоры. В итоге за 2008 года пермяки переплатили по самым скромным подсчетам порядка 1 миллиарда рублей. Соответственно, отменены сейчас, получается, тарифы, получается, за 2009-2011 год и вторую половину 2012 года. Они являются недействующими. Вот. Каждая средняя двухкомнатная квартира, пишет газета, не секретно, в Перми переплатила пермской сетевой компании за тепло порядка 100 тысяч рублей, и теперь эти деньги можно вернуть. Вот вопрос, как их вернуть? Тут есть разные варианты в газете. Считает вот юрист Виталий Степанов, что лучше всего коллективные иски, они эффективнее, причем иски могут быть следующие: к пермской сетевой компании о необоснованном обогащении, компенсации переплат, и к РЭК, и к Министерству финансов Пермского края, возмещение убытков, причиненных незаконными действиями РЭК. Вот буквально комментарий Виталия Степанова. Лучше, конечно, судиться с ПСК, чем с государством, которое переживает не самые лучшие экономические времена. И суд, наверное, несколько раз подумает, прежде чем принимать решение в вашу пользу. Процесс с ПСК здесь логичнее. Нужно сделать предварительную оценку убытков, использовав экспертное заключение РЭК, после обратиться в суд. Ну, вот предварительная оценка убытков, экспертиза вот эта, она выйдет приблизительно в 40 тысяч рублей. В среднем.
Понятно. Интересная история, конечно.
С одной стороны, вот они, денежки.
Интересная, конечно, история, потому что в свое время, когда, вот вспоминаю я, что в 2010 году поменялась судебная практика немножечко, да, и, ну, если кто-то помнит, значит, то наши замечательные теплоснабжающие организации начисляли нам отопление, и, значит, в том числе и управляющим организациям, и товариществом собственников жилья по нормативному методу, по методу так называемой 105-й методики, а не по правилам предоставления коммунальных услуг. И вот управляющие компании ТСЖ тоже спорили в свое время, как определить объемы, если не установлен общедомовой прибор учета. А в начале 2000-х практически ни у кого этих приборов учета не было. Когда в 2010 году поменялась судебная практика, и вроде как арбитражные суды начали вставать на позицию управляющей компании и населения, то, значит, действительно ТГК и многие теплоснабжающие организации оказались в судах по искам, значит, о неосновательном обогащении. Действительно были выигранные иски, там, у кого-то проигранные, конечно, в большинстве своем выигрывали, да, по объемам. Но, значит, суды сразу же вставали на позицию срока исковой давности. То есть, вот, вы можете за 3 года взыскать это неосновательное обогащение, и не больше. Конечно, здесь идет сейчас разговор немножечко о другом, об отмененном тарифе. И если бы тариф признали, например, то есть он был, например, 1000 рублей за калорию, а сейчас признали 800, это одна история. Можно было бы посчитать, почему нужна экономически обоснованная обоснованная экспертиза, про которую говорит юрист, наверняка, значит, это же не вновь установленный тариф РЭКом, да, то есть отменили тот, который установил РЭК. Там тоже все непросто оказалось, как, да, даже из этой статьи понятно, что РЭК устанавливал тариф по нормативным расчетам. Mm-hmm. Это обычная практика, в этом нет ничего незаконного, потому что на самом деле есть нормативы, например, обслуживание центральных тепловых пунктов. Ну, просто банально, то, что понятно каждому человеку, сколько должно быть операторов, сколько должно быть слесарей, сколько должно быть обслуживающего персонала. Факт или не факт, что данная конкретная теплоснабжающая организация принимает не 5, например, да, операторов там, или слесарей, а 2 или 1,5, это уже фактические затраты. А нормативные, по которым рассчитывает РЭК, они вполне как бы объяснимы опасностью объекта и необходимыми затратами. Понятно, почему это делается. Другое дело, что действительно, если брать фактические затраты конкретной теплоснабжающей организации, то, что взяли, собственно говоря, я так понимаю, юристы Пермского стандарта, значит, оказалось, что совсем там не миллиарды, да, совсем там не миллиарды, а там какие-то миллионы, ну, может быть, сотни миллионов действительно рублей, и они на этом основании отменили тариф. Возникает вопрос, какова разница в тарифе, да, то есть то, про что они говорят, для этого нужно делать экспертизу, и каким образом будут взыскивать. Как они правильно, да, говорят.
Я понимаю, вот если бы, допустим, сейчас суд принял решение о том, что вот тариф на тот период должен был быть, мы скажем...
Да, 800, например, рублей, а не 1000 рублей за гигакалорию.
Тогда все пересчет пошло.
Было бы, да, а то есть, по идее...
А теперь каждый дом должен пересчитать...
По идее, у них должно было быть, наверное, заявлено еще одно требование, это обязать РЭК установить тариф ниже, то есть по фактическим затратам. Но как заставить РЭК установить тариф по фактическим затратам, если по закону они имеют право не по фактическим затратам его устанавливать, тоже сложный вопрос. Поэтому наверняка юрист и имеет в виду эту экспертизу, которую нужно делать. Сколько конкретно стоят затраты на конкретный ТСЖ, на конкретный дом. Значит, я думаю, что здесь, конечно, с этой экспертизой еще повозиться очень долго придется нормальным экспертам по одной простой причине. Одно дело, когда тариф устанавливается для большой компании и для определенного количества, значит, объектов этих которые снабжают тепловой энергией, когда все затраты видны. То есть вот у вас ограниченное количество объектов, ограниченное количество, значит, вот рабочих этой компании, ресурсов, покупной теплоэнергии, затрат, там, персонал, всего-всего. Да? То есть они берут полностью хозяйственную деятельность этой компании. Балансы, в принципе, вещь открытая. Да? Значит, если это большая компания, расчеты РЭКа тоже, ну, частично пусть даже открыты. То есть понятно, каково количество должно было быть теплоэнергии и сколько на нее, собственно, на ее изготовление или передачу пошло затрат денежных средств и того, и другого. А как вот вычислить отдельный конкретный дом? Каковы именно, ну, фактические затраты теплоснабжающей организации? Да? Угу. То, может быть, конечно, можно основываться на том, что выиграли в суде, значит, представители Пермского стандарта. Действительно, если у них была нормальная экспертиза, можно в части это взять. То есть определить из того объема, который они делали, значит, если делали экспертизу, тот объем, который конкретному дому или ТСЖ, управляющей компании, соответствует. Но будет ли это, ну, как бы надлежащая экспертиза, это, конечно, вопрос к серьезному юристу, который бы в суде смог доказать с экспертизой в руках о том, что конкретному этому дому предоставлено столько-то энергии, и это столько-то стоит, понимаете? Здесь, конечно, очень сложная история. Конечно, очень интересно было бы поучаствовать в таком суде и посмотреть, как какое-нибудь ТСЖ или управляющая организация пойдут и попробуют оспорить. Ну, действительно, ТСЖ или управляющие организации проще, потому что если каждому человеку заявлять, здесь еще сложнее. Мало того, что вам нужно...
А в чем сложность для конкретного
собственника? А в том, что, значит, вы будете только для себя, получается, там... ваш ущерб вы будете рассчитывать. То есть мало того, что во всей стоимости теплоэнергии конкретной теплоснабжающей организации конкретного муниципалитета, да, города Перми, вы должны, так скажем, выключить один конкретный дом, да, значит, и здесь вообще отдельную квартиру в этом доме. Плюс экспертиза, как они правильно говорят, это минимум 40 тысяч рублей.
Ну, при таких, в общем, возможностях вернуть около 100 тысяч.
Может быть, да, потому что... Это, конечно, действительно так, что если это будет судебная экспертиза, и она будет назначена, значит, судом, то нести затраты будет уже потом по решению суда проигравшая сторона. Но, понимаете, я сразу же вспоминаю еще одну печальную историю 2011 года. Это, помните, НДС, да?
Да, конечно.
Замечательная, в кавычках, история, когда... Да, значит, также одно из ТСЖ узнало, что тарифы были установлены без НДС, а пользовались теплоснабжающие организации, в том числе и налогом на добавленную стоимость сверху. Было отменено решение, да, как вы помните, и несколько ТСЖ выиграли эти суды. Конечно, все за них порадовались. Все сразу управляющие организации ТСЖ подали иски, подали претензии. И мы в том числе, кстати, тоже. Но, как вы помните, история закончилась тем, что РЭК установил другой тариф. Правильно? За этот же период. Вот все будет зависеть от того, какова позиция РЭКа. Что они по этому суду? Было бы интересно...
Может быть, не только какова будет позиция РЭКа, может быть, и какова будет реакция вот на это решение.
Конечно.
Управляющих организаций, ТСЖ, если это будут массовые иски в суды, возможно, РЭКу просто придется установить тариф.
Ну, вот здесь я вижу только, ну, как бы две такие серьезные, как бы, ну, так скажем, проблемы, которые нужно до подачи иска решить. Это исковая давность. То есть, будет ли это вновь открывшимися обстоятельствами какими-то, да? Потому что сроки исковой давности, кроме 2012 года, второй половины уже 2012 года, они прошли. То есть, заявить можно, но если та сторона будет ходатайствовать об, значит, применении сроков исковой давности, то, соответственно, извините, судья как бы отказать этой стороне не может, да? Вот. И второе – это все-таки экспертиза. То есть, в каком виде будет экспертиза по каждому дому? То есть, что нужно будет в этой, как правильно, ведь в экспертизе самое главное, как правильно поставить вопросы эксперту. И как правильно сформулировать то, что вы хотите в конечном итоге получить от этой экспертизы. Каков ущерб? Ну, может оказаться, что экспертиза, конечно, не представляется возможным ответить на этот вопрос. И это будет не в пользу того, кто подал иск. То есть нужно бы сделать сначала эту экспертизу хотя бы одному-двум домам и посмотреть, насколько она действительно будет хороша для суда.
Посмотрим, может быть, пермский стандарт и вот осуществит и дойдет до конца.
Удачи им в этом.
А вообще вот все эти суды...
По тарифам,
по каким-то коммунальным услугам, которые они... Как часто заканчиваются, там, скажем так, с победой для все-таки собственника?
Вы знаете,
потому
бывают разные,
вот,
да.
Даже вот ситуация по НДС, я помню, этой историей занимался достаточно подробно. Да, мы действительно нашли, если не ошибаюсь, Закамский ТСЖ, которая выиграла эту историю и которая пересчитала. Реально пересчитала все деньги.
Жителям, да, жителям, потребителям.
И собственники нам подтверждали, что да, мы там за какой-то период не платим. Не платим полностью коммуналку, то есть нам пересчитали. Но были и варианты, когда управляющие организации, и в том числе и ТСЖ, выигрывали суды, а вот до собственников эта история, ну, не доходила. И, в общем-то, солидные где-то суммы зависали в непонятном варианте.
Ну, да, конечно, бывают ситуации очень разные. Вот одна из ситуаций, например, произошла в Краснокамске. Это, значит, ну, как вы все прекрасно знаете, у нас сейчас общедомовые нужды есть. Значит, они есть у нас на тепло, на электричество и на воду. На тепло сейчас нет. Значит, и вот была такая очень, ну, смешная и грустная история. В одном деревянном доме, почти в бараке, значит, где 8, насколько я помню, квартир, общедомовые нужды по электричеству предъявлялись в достаточно большом количестве каждый месяц. Причем,
ну,
да.
Так, грубо говоря, это лампочки в подъездах.
Да, это лампочки в подъездах, это лампочки на придомовых территориях, это лифты, насосы, которых, как вы понимаете, в этой деревяшке нет. Там даже лампочек в подъездах нет. Более того, там нет проводки, электропроводки для этих лампочек. То есть там нет вообще ничего. И откуда эти брались нужды, вообще непонятно. Значит, одна принципиальная дама, которая там живет, она принципиально не платила. Вот она вычеркивала и вычеркивала. Вычеркивала и вычеркивала общедомовые нужды эти. Ходила, писала там в прокуратуры, в суды, всюду, куда возможно. И добилась того, что когда встретилась в суде с, значит, энергоснабжающей организацией, суд встал на ее сторону. Но, правда, при этом пострадала управляющая компания. Потому что если это не те общедомовые нужды, которые, ну, то есть лампочки, подъезды и все остальное, соответственно, это какие-то потери, либо это неисправные счетчики, либо это еще что-то, да, воровство, может быть, какое-то, каких-то неких потребителей, то суд признал, что вот она не должна оплачивать, и в данном конкретном случае должна оплатить управляющая организация это все.
Ну, получается, управляющая организация выставляла эти общедомовые нужды?
Нет, понимаете, в чем дело?
Там был прямой договор,
вот,
да?
У нас, как вам объяснить, вообще в законодательстве прямые договоры, они предусмотрены только при решении общего собрания. Причем, что значит прямые договоры? Не прямые договоры, а прямые платежи. То есть, в любом случае, управляющая организация или товарищество собственников жилья являются исполнителем коммунальной услуги. Вода, тепло, газ, электричество, даже газ. Исполнителем коммунальной услуги. А вот коммунальный ресурс в виде тепла, электричества, воды и газа, входящий в дом для нужд конкретного потребителя, у нас поставляют ресурсы снабжающие организации. Так вот, напрямую оплачивать услуги ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций ТСЖ потребитель может только с решения общего собрания. Естественно, никто эти общие собрания, как правило, не проводит, а управляющая организация или товарищество собственников жилья заключают такой очень хитрый договор, агентский, то есть основной договор на поставку, например, электричества, да, электроэнергии, и агентский договор о том, что этот же ресурсник, эта же ресурсоснабжающая организация получает напрямую денежные средства потребителей без всяких решений общего собрания. И вот в данном конкретном случае получается такая, ну, как сказать, ловушка для управляющей организации. Она договор заключила, соответственно, она и несет все прелести оказания услуг коммунальных. Соответственно, раз решения собственника не было, что оплачиваем напрямую, то и вот в такой ситуации, когда доказать, что есть какие-то общедомовые нужды в конкретном деревянном доме, где отсутствует даже электропроводка для освещения мест общего пользования, не представилось возможным. Соответственно, эта управляющая компания попала сама в очень неприятную ситуацию.
Ну, я думаю, что не очень денежную. Сейчас мы прервемся на рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим. Включим телефон прямого эфира 2066-066. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их задавать. И мне бы вот хотелось узнать от наших слушателей, будут ли они вот участвовать или, по крайней мере, инициировать. Это тоже интересно, как собственники.
Да, такие иски.
Какие-то,
да.
Какие-то иски к ПСК в связи с тем, что вот сейчас тариф отменен за, получается, 9, 11 и вторую половину 12 года. Сейчас реклама. 14:23, продолжается программа «Домоуправ». Работает телефон прямого эфира 2066-066. Вы можете звонить, задавать свои вопросы нашему эксперту в области ЖКХ Ольге Колоколовой. Я, наверное, попробую запустить даже голосование. Мне просто тут любопытно, будете ли вы выходить с исками к... Ну, вернее, выходить с некими инициативами по отношению к вашим ТСЖ управляющим.
Будете ли вы требовать, чтобы вам вернули деньги? Давайте проще, Вячеслав.
Да. Вот, если да, то телефон 207-0-515. Если нет, 220-70-525. Начинается наше голосование. Голосуйте. Давайте посмотрим, вот насколько действительно возможным вы считаете, что вот вернутся вам денежки, и будете ли вы выходить с этими инициативами. Или вы считаете, что это маловероятно, поэтому даже не будем дергаться. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Эдуард.
Да, Эдуард.
У меня, знаете, к вашей гости какой вопрос. У нас ТСЖ, и хотелось бы просто понять, где можно для начала уточнить, кто является у нас поставщиком тепла, так как котельная принадлежит компании «Моторстроитель». Вот. По тарифам РЭКовским, да, не совсем понял, что именно оспорено. Но как вы считаете, со 100 квадратных метров 6-8 там, ну, 4-6 тысяч в месяц только за отопление, это нормально или нет? Дом на
Ну, вообще, конечно, не очень нормально, потому что если в холодные месяцы, может быть, это и нормально, но...
Эдуард, а дом новый построил кто?
Дом строила, ну, строительная компания, которая сейчас уже не существует. Это кирпичный дом, вышка 2.
И, видимо, это же строительная организация создавала в свое время ТСЖ, да?
Нет, нет. Мы от управляющей компании «Кедр», которая на тот момент была, отказались. Было создано ТСЖ, но применяли тарифы муниципальные. Вот. Для многих, ну, не редкость, да, то есть из 4 батарей, допустим, у себя в квартире, даже в самые холодные дни, да, или месяцы в году, одна вообще никогда не работает, включаем жарко, вторая практически никогда не работает.
Понятно. Эдуард, этом... скажите, пожалуйста, а в квитанции у вас что написано, вы кому платите? ТСЖ?
Квитанция, мы платим на...
Расчетный счет ТСЖ?
Да.
Общая квитанция у вас на все услуги, да?
Да, общая квитанция на все услуги, ну, естественно, кроме телевидения и так далее.
Понятно, понятно. Ну, смотрите, значит, у вас два способа узнать, кто у вас теплоснабжающая организация. Первое, найти на сайте «Реформа ЖКХ» ваш дом и посмотреть, заполнило ли ваше товарищество собственников жилья анкету по вашему дому. Там должны быть указаны все поставщики всех коммунальных услуг. Причем, как правило, даже с номерами договоров. Это первое. Второе. Обратиться, там же будут указаны, кстати, председатель, члены вашего правления и ревизионные комиссии, а также выложен должен быть последний договор, вернее сказать, последний протокол по избранию вашего правления и председателя. Значит, если этого нет, конечно же, да, в вашей замечательной квитанции, раз вы платите товариществу собственников жилья, должны быть обязательные реквизиты. То есть, куда обращаться? Там, расчетный отдел какой-то, там, бухгалтер, казначей. Я не знаю, как он у вас называется, но контактное лицо должно быть указано в этой прямо квитанции. То есть, в вашем ТСЖ должен быть обязательно председатель. Вы к нему обращаетесь и получаете информацию о том, кто является у вас теплоснабжающей организацией. Еще лучше можете спросить у этого председателя, кто, ну, собственно говоря, текст вашего договора с теплоснабжающей организацией. Но если котельная принадлежит моторостроителю, скорее всего, этот моторостроитель и утверждал в РЭКе тарифы. Кстати, на сайте РЭКа вы можете посмотреть там все организации, которые утверждали тариф. Причем там указано, по каким районам и муниципалитетам в 2014 году на 2015 утверждали тариф на тепло. Они указаны прямо по годам и по организациям.
Есть, работает у нас эфирный ICQ 404-582-017, и вот пришел вопрос, вы говорили о том, что женщина постоянно вычеркивала вот ту услугу, которую ей как бы не оказывала управляющая компания, она отлично это понимала, да, и спрашивает, а как правильно вообще отказываться от услуг, которые вам не оказываются?
Ну, на самом деле, конечно же, нужно отказываться, как вы правильно написали, правильно, то есть, если эта услуга коммунальная, то, значит, если она не соответствует нормативу, объему, качеству, то вы должны написать претензию управляющей компании ТСЖ либо ресурсоснабжающей организации, если у вас непосредственное управление. Если же эта услуга жилищная, то есть вам не оказывается там уборка лестничных клеток, у вас не работает лифт, у вас там не ходит и не убирает придомовую территорию дворник, вы должны писать претензию тоже в управляющую организацию и требовать качества услуги. Да? Либо на ближайшем общем собрании поставить вопрос о снижении этой услуги.
На ближайшем общем собрании.
Да, Вячеслав, я, конечно, понимаю ваше.
Мы сейчас прервемся на федеральные новости. Напомню, у нас идет голосование. Мне бы хотелось понять, будете ли вы выступать с инициативами о том, чтобы вот ваши управляющие организации ТСЖ выходили в суды по поводу ПСК, по поводу тарифа. Если да, то телефон 207-05-15. Если нет, телефон 207-05-25. Сейчас федеральные новости.
Дома управ.
14:33. Продолжается программа «Дома управ». У нас в гостях наш постоянный эксперт в области ЖКХ Ольга Колоколова. Есть телефонный звонок. Телефон прямого эфира 2066-066. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь говорит.
Да.
Значит, вот есть вообще счетчики учета тепловой энергии внутриквартирные, то есть индивидуальные счетчики учета тепловой энергии. И вот мой приятель в Москве, он такой счетчик поставил, там, ну, там, проект какой-то закруглил, там, все это теплоснабжение на один счетчик. И односторонним порядком вышел из состава ТСЖ. Вот вы говорите, квартира 90 метров, там что-то около 2000, даже меньше набегает тепловой энергии. Почему вот в Перми нельзя сделать то же самое? И вообще, есть ли нормативные акты установки индивидуальных счетчиков тепловой энергии в каждой квартире? Ну, кто пожелает, конечно.
Понятно. Ну, вообще, конечно, такого нормативного акта нет. Да, я слышала о том, что действительно есть такие приборы учета. И если, как вы правильно говорите, закольцевать, то есть сегодня у нас система теплоснабжения в доме централизованная. То есть идет верхний или нижний розлив, и идут внизу, да, то есть, или вверху. И идут вертикальные стояки сплошным, там, значит, именно стояком, именно трубой, с первого до последнего этажа. Естественно, для того, чтобы поставить прибор учета такой, какой, ну, в нашем понимании стоит на газ или на воду, или на электричество, нужно, чтобы в дом, в квартиру входила одна труба и выходила она же, то есть, да, то есть она бы кольцевала все ваши комнаты в одну систему, отдельную автономную систему, тогда действительно счетчик можно поставить. На самом деле такие системы существуют в более теплых, так скажем, регионах России, где стоят газовые, значит, котлы, и, в принципе, каждая квартира платит за газ или теплоснабжение отдельно. Но, к сожалению, наши дома сегодня, и даже новые проектируемые дома, и сегодня сдающиеся после строительства, они эту систему не предусматривают. Вот если бы вопрос решился именно застройщиками, которые бы начали применять какое-то новое в строительстве, там, не знаю, ноу-хау какое-то, которое бы позволило это сделать, наверное, тогда бы можно было говорить, возможно, это в пермских условиях или нет. Потому что действительно ваш московский там друг или родственник, он должен был сделать проект, и он должен был решить на общем собрании вопрос о реконструкции общего имущества. И для этого ему, кстати, не надо выходить из ТСЖ, потому что отдельно квартиру вынести из какого-то многоквартирного дома он все равно не сможет.
Понятно. То есть мы здесь все являемся заложниками вот этой центральной системы
отопления. Да, централизованной системы отопления.
Которая появилась еще в Советском Союзе.
Не самая худшая система, но она действительно такая вот, к сожалению, не развивающаяся в нужном направлении,
насколько
наверное.
Насколько я понимаю, в Советском Союзе она была в какой-то мере для того, чтобы излишки тепла куда-то
да, от промышленности, естественно, да, это
то
именно
мы,
так.
По большому-то счету, ну, тогда мы платили за то, что просто остужали то, ну, тогда немного платили, что невозможно было никуда деть. Так. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Марина Попова.
Да, Марина.
Я бы хотела задать вопрос Ольге Аркадьевне.
Задавайте.
Мне, знаете, вот очень интересно, просто такая информация, мне вот очень это удивительно, что задолженность УК и ТСЖ, вот ВКонтакте я читала, что она 40 миллионов рублей составляет. Как так получилось? Это вот именно Уралкомпа, что такая большая задолженность.
Ведь понятно, вы пали жертвой антипиара. Не хотелось бы разговаривать на политические темы, поскольку в Краснокамске идет избирательная кампания, и, естественно, конкуренты пользуются некими пиар-ходами не очень корректными. Но если говорить серьезно, то, значит, та управляющая компания, которой я руковожу, работает более 20 лет. Долги населения исчисляются тоже десятками миллионов. Поэтому самое главное, что, во-первых, в домах нашей управляющей компании есть тепло, вода, газ, электричество, что претензий по этому качеству у жителей нет. Это первое. Второе, что, значит, сопоставимость долгов населения и долгов, каким бы то ни было нашим поставщикам и подрядчикам, она достаточно серьезная. Соответственно, если вы слышали, то было в 2013 году уже один раз сфабриковано против меня уголовное дело. Тоже по политическим мотивам, о которых сейчас говорить не хочется, еще раз повторюсь, потому что у нас не политический эфир. оно после экспертизы закончилось прекращением уголовного преследования. Причем по, значит, документу я могла еще получить реабилитацию, то есть некую компенсацию от государства, что я делать не стала, потому что люди, которые сфабриковали это дело, не понесли бы наказание. А брать деньги из государства в такой сложный период у меня рука не поднялась. Поэтому давайте это обсуждать не будем. Если хотите, приходите лично на прием. Вы знаете, где в Краснокамске я нахожусь. И мы с вами глаза в глаза поговорим.
Телефон прямого эфира 2-0-66-0-66. Это прямой телефон. И идет голосование. Мы вот спрашивали вас, уважаемые слушатели, вернее, конкретно меня интересовало, будете ли вы вот после всех этих достаточно громких решений судебных, которые вот сумели провести в Пермском стандарте, инициировать все-таки... подталкивать ваши управляющие компании, ТСЖ, к тем, чтобы они выходили в суды с требованием возвращения денег по отношению к ПСК. Телефон, если вы собираетесь это делать, 207-05-15. Если не собираетесь, вы понимаете, что это бесполезно, не выиграть эти истории, потому что там, может быть, сроки давности есть, потому что просто...
Может быть, вы простили
ПСК. Нет, просто там, может быть, у поставщиков тепла, как это раньше говорили, шерстяные руки, 207-05-25. Голосуйте, пока вот определенные развиваются события. А вообще вот... Ольга Аркадьевна, хотелось бы вообще понять, ну, вот, я уже у вас это спрашивал, ощущение такое, mm-hmm. что все вот эти судебные дела, которые возбуждаются там, против поставщиков тепла, причем справедливо возбуждаются в судах, они по большей части существуют, к сожалению, в нашей вот, внутренней ситуации российской для пиара, или я ошибаюсь?
Ну, это очень трудно сказать, потому что нужно обсуждать конкретное дело, понимаете? Вот если вспоминать историю 2011 года с НДС, значит, когда действительно это была, ну, может быть, ошибка РЭКа, может быть, не, ну, не доглядели, может быть, несерьезно отнеслись, может быть, это делали по старинке, когда не указали, что НДС 18%, как вы помните, на этой волне потом воспользовались, ну, определенные товарищи в предвыборную кампанию, говорили, мы вам вернем деньги, срочно пишите на все управляющие компании, они вам вернут. Судебная практика поменялась, решение РЭК принял другое, новое, которое, собственно говоря, скорректировало их же решение, и на этом все закончилось. Понимаете, да, это вот использовали в качестве пиара.
Вот, насколько я помню ту историю, там достаточно много было юристов, они включались в эту историю, юристов не самых дешевых, и наверняка, ну, я не знаю, вот, так это или не так, но я так думаю, что так. Наверняка многие там управляющие компании, ТСЖ, приглашая такого юриста, вне зависимости от выигранных или проигранных дел, уже платили ему деньги.
Это да, потому что на самом деле, вообще-то, нормальный адвокат или юрист, он заключает соглашение. Это нормально. И вне зависимости от того, выиграет он дело или проигрывает, он несет, ну, грубо говоря, трудовые затраты какие-то. Да? То есть присутствие в суде, написание ходатайств, заявлений, там, жалоб и всего остального, это требует какой-то оплаты. Есть, конечно, такие юристы и адвокаты, которые берут вознаграждение от выигранного дела. Это другая уже история. Но, как правило, берут все равно какие-то деньги даже в процессах тех, которые заведомо проигрышны.
А тут мне возникает вопрос. Ну, вот, предположим, я не знаю, управляющая компания или ТСЖ приглашает, заключает вот этот договор. Они должны это согласовывать с общим собранием или нет?
Не обязательно, потому что если... эти деньги управляющая организация берет из своей услуги управления, то это ее затраты. Если это товарищество собственников жилья, которое решением правления ли, решением ли ревизионной комиссии определило, что у них есть некие претензии к какой-то организации, то есть к поставщику или подрядчику, и вынуждено выйти в суд, они оговаривают эти затраты в рамках тех, той сметы расходов и доходов, которая утверждена уже общим собранием членов ТСЖ.
А экспертиза тоже ведь...
Это, конечно, да, но экспертиза это все-таки, да, это какие-то сопутствующие затраты, которые идут уже в суде. То есть если некое товарищество собственников жилья уже решается на этот судебный процесс, то оно должно понимать, что оно потратится на юриста или адвоката, оно потратится на экспертизу, да, то есть сам судебный процесс будет достаточно дорогим. Естественно, эти затраты оно должно обговорить с членами ТСЖ.
Тут, видимо, возможны просто варианты.
Конечно.
Возможны варианты, был телефонный звонок, но сорвался. Просто возможны варианты, при которых вы можете выиграть, а можете проиграть. Есть телефонный звонок, наверное, последний в этот эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Алло. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Галина Алексеевна.
Да, Галина Алексеевна, ваш вопрос.
Вопрос. Почему региональная служба по тарифам нарушала начисление, то есть установление тарифа на горячую воду в 2014 году и в 2015 году? Во-первых, раньше мы платили за холодную, то есть за горячую воду, холодная вода плюс нагрев. И было увеличение холодной воды администрации города. В региональной службе по тарифам холодная вода 22.10. Она была до 1 июля.
Так? Значит, вы имеете в виду то решение...
Мы добились снижения, то есть установления правильного тарифа 22.10. Почему с 1 июля, то есть 1 июля 2014 года тариф был насчитан за холодную воду 29 рублей плюс нагрев. Вот это неправильный расчет.
Галина Алексеевна, я вот думаю, что не совсем к нашему эксперту вопрос, а скорее вопрос к региональной энергетической комиссии. Почему? Если вот вопрос стоит так. Ну, извините, Ольга Аркадьевна, вот, ну, на мой взгляд, может быть, вы не согласитесь, а может, согласитесь, вот, на мой взгляд, не хватает именно представителей общественного какого-то, каких-то организаций, которые могли бы, в составе РЭК, которые могли бы контролировать установку тарифа, и, может быть, тогда и вопросов будет меньше.
Может быть, да, или открытости все-таки установки тарифов, установления тарифов. То есть выкладывание документов той организации, которая требует установить ей тариф в каком-то открытом источнике, например, в сети интернет.
На этом мы завершаем наш эфир. Шло голосование у нас, вы помните. Я спрашивал, будете ли вы инициировать суды, будете ли вы подталкивать ваши управляющие организации, ТСЖ, к тому, чтобы выходить в суды. 75%... Извините, 57% из тех, кто проголосовал, сказали «да», 57%, и 42%, ну, с копейками, естественно.
43%.
Да, почти 43% сказали «нет, мы все оставим как есть, потому что вероятность выигрыша почти нулевая». Ну что ж, посмотрим, как будут события развиваться. Надеюсь, опять-таки надеюсь, что все-таки... суды будут выиграны рядом организаций, и тогда, может быть, наши слушатели тоже будут более активными. 57%, которые хотят идти в суды, это не так много. Всего доброго.
До свидания.